слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
В Москве 18:05, в эфире программа «Время свободы». В Соединенных Штатах арестованы подозреваемые в незаконном экспорте в Россию устройств двойного назначения. Митт Ромни выиграл у Барака Обамы первые теледебаты, считают наблюдатели. Забастовка в старейшей израильской газете. Эти и многие другие темы в этом часе нашей программы. Итак, в Нью-Йорке в среду было объявлено об аресте 11 человек, обвиняемых в принадлежности к сети, занимавшейся незаконным экспортом в Россию электронных устройств двойного назначения. Репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
В среду в Нью-Йорке было объявлено об аресте 11 человек, обвиняемых в принадлежности к сети, занимавшейся незаконным экспортом в Россию электронных устройств двойного назначения. Представители прокуратуры, ФБР, Министерства торговли и военно-морской разведки заявили о том, что им удалось выявить и нейтрализовать подпольную сеть, которая в течение 10 лет продавала клиентам из российского оборонного комплекса высокотехнологичные товары. Их выручка за эти годы, по словам следователей, составила 50 миллионов долларов. В обнародованном обвинительном заключении описывается схема действий обвиняемых. Организатором и руководителем экспорта был уроженец Казахстана Александр Фишенко, эмигрировавший в США в 1994 году. Несколько лет спустя он получил американское гражданство. Они совместно с женой владеют компанией ARC Electronics, базирующейся в Хьюстоне. Эта фирма закупала у американских производителей товары, на экспорт которых требуются особые лицензии. В связке с ней действовала московская фирма Apex Systems. Фишенко является ее совладельцем. Apex, согласно обвинительным документам, имел дело с многочисленной российской клиентурой, интересовавшейся американскими военными технологиями. Среди ее клиентов выявлено 165 компаний и индивидуальных лиц, которые будут помещены в черный экспортный список Министерства торговли США. Их названия и имена людей не называются, но в судебных документах упоминается, например, электронная лаборатория ФСБ, потребовавшая от Apex заменить дефектные микропроцессоры, доставленные из США. Российских потребителей якобы больше всего интересовала микроэлектроника, где очевидно отставание российского военно-промышленного комплекса. За 10 лет в Россию были проданы радары, различные системы слежения, устройства электронного наведения и детонаторы. ARC Electronics тщательно маскировал свои сделки, фабрикуя документы, указывая эффективных получателей продукции для того, чтобы избежать системы экспортного контроля. Официальная компания занималась производством светофоров. Для этого ей якобы и требовались военные технологии. Насколько серьезным это дело видится Дэниелу Гуре, военному эксперту, бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона? Серьезность ему придают два аспекта. Во-первых, то, что устройства, о которых идет речь, сенсоры, микропроцессоры, являются ключевыми компонентами современных вооружений, например, ракетной техники. Во-вторых, объем экспорта – 50 миллионов долларов. Это достаточно большая сумма. Как считает Дэниел Гуре, эта история едва ли способна значительно охладить американо-российские отношения. С другой стороны, она наверняка превратится в новый сильный аргумент критиков российской стратегии Барака Обамы и сильно затруднит любые попытки договориться о новых обоюдных сокращениях вооружений. Все 11 обвиняемых были арестованы. Им инкриминируется вступление в заговор с целью нарушения законов об экспорте военных технологий. Организатор сети Александр Фишенко также обвиняется в том, что он действовал в качестве незарегистрированного агента России. По разным пунктам обвинений полагается наказание от 5 до 20 лет тюрьмы.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Уже последовала официальная реакция Москвы на аресты в США. Заявление по этому поводу сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Лукашевич.
У нас вызывает серьезные вопросы то обстоятельство, что американские власти не уведомили должным образом российские консульские учреждения о факте ареста наших соотечественников. В настоящее время российское посольство в Вашингтоне и генеральное консульство в Хьюстоне добиваются консульской встречи со всеми арестованными россиянами. До сих пор нашему консулу удалось кратко пообщаться только с одним из них в зале суда, где принималось решение об избрании меры пресечения.
И Москва настаивает, что обвинения в отношении нескольких россиян носят именно уголовный характер, никак не связаны с разведывательной деятельностью. Прокомментировать раскрытие подпольной сети мой коллега Андрей Шары попросил аналитика спецслужб, историка российской и советской разведки Бориса Володарского. Вопрос, идет ли речь о промышленном шпионаже?
Я думаю, это нечто другое, то есть недалеко отстоящее от промышленного шпионажа, но не совсем промышленный шпионаж. В данном случае мы имеем дело, безусловно и совершенно очевидно, с разведывательной операцией, поскольку промышленный шпионаж подразумевает кражу секретов. В данном случае была организована промышленная поставка секретного микроэлектронного оборудования для военных целей из Америки в Россию. То есть совершенно понятно, что это была разведывательная операция.
Это могли быть просто предприимчивые люди, которые занимались тем, что скупали подлежащее лицензированию оборудование и, пользуясь своими контактами, передавали его в Россию.
Из той информации, которая известна сегодня, это, безусловно, операция либо ГРУ, либо СВР. Скорее всего, что это ГРУ, потому что это военное оборудование, и покупателями российской страны выступали военные части, поэтому думаю, что несомненно, что это военные работали.
Насколько большой ущерб они могли нанести безопасности Соединенных Штатов?
В данном случае мы ведем речь про микрооборудование, которое должно было использоваться в системах наведения, в радарах, детонаторах и так далее, на десятки миллионов долларов. То есть ущерб очень большой. Они работали очень давно. Фищенко эмигрировал в Америку, насколько я помню, в 1994 году. Их наблюдали с 2008 года, то есть последние 4 года. Значит, довольно давно они занимались, в общем, этим делом, поэтому, я думаю, ущерб очень большой.
В практике отношений между спецслужбами и государствами следует какой-то асимметричный ответ? Следует сейчас ожидать, что Россия обнаружит группу американских шпионов?
Нет, по многим причинам, хотя бы по той причине, что американских шпионов нет в России. И в таком количестве, безусловно, нет. Думаю, что произойдет то же самое, что произошло несколько лет назад с 11 нелегалами. Думаю, что этих обменяют на каких-нибудь пару человек, которые в российских тюрьмах, безусловно, содержатся. Ученые, скорее всего.
В связи с развитием новых электронных технологий, вообще глобализацией мира, меняется как-то характер шпионажа? Зачем сейчас охотятся иностранные разведки обычно?
Российская разведка охотится за всеми средствами вооружения, за новейшими технологиями, пытается организовать производство оружия, секретную продажу оружия, наркотики, отмывание денег, прятание денег и инвестиций. Вот этим занимается разведка во многих случаях вместе с криминальным бизнесом. Особенно активно они в этой части действуют в Швейцарии, очень много в Австрии, ну, в том числе и в Америке.
Насколько эффективна их работа, можно как-то оценить?
Очень эффективно. Из той информации, которую я располагаю, вижу, что существует огромное количество сетей, которые занимаются и отмыванием денег, и вкладыванием денег, попыткой получения технологий и попыткой получения секретов, и просто импортом прямым в Россию секретных технологий. То есть это страшно огромно развитые сети.
Это какая-то фактически государственная корпорация, которая представляет интересы спецслужб российских и сопряженного с ним политического класса? Или речь идет о шпионаже в интересах государства?
Сейчас, после 2000 года, можно так сказать, это происходит как в интересах частных лиц, отдельных корпораций, так и в интересах разведслужбы, потому что очень многие корпорации, ну, к примеру, возьмем российские железные дороги, акционерное общество, возглавляется генералом КГБ. Очень многие другие тоже возглавляются высокопоставленными бывшими деятелями спецслужб. Поэтому интересы российского государства, частных лиц и корпораций в данном случае совпадают.
Задачи, методы ведения разведки со стороны российских специальных служб и западных разведок отличаются в чем-то?
Да, отличаются. Россия сейчас использует, и давно уже использует, но в последнее время использует так называемых нелегалов, то есть людей, которые являются сотрудниками разведки или действуют в интересах разведки, но не имеют дипломатического прикрытия. Такие методы работы существуют в Америке, но в гораздо-гораздо меньших масштабах. Это видно потому, что хотя бы в России не арестовывают американских или английских шпионов, а в Америке арестовывают массами русских шпионов. Шпионаж ведется массивно, очень огромное количество иммигрантов сейчас находится и в Европе, и в Америке, и в Израиле, в русских, как известно, или из бывшего Советского Союза. Поэтому это помогает, конечно, обеспечивать большие сети и дает огромные возможности, потому что они проникают, как и китайцы, скажем, тоже практически везде, во все структуры. Американцы, англичане и представители других служб этого не могут, естественно, в России сделать.
Верно, я понимаю тон нашей беседы, что происходит в последние десятилетия, скажем так, такой ренессанс своего рода разведывательной активности со стороны российских спецслужб.
Да, огромный рост в последнее время наблюдается. И это мы повторяем, мы наблюдаем это из того, что мы слышим из официальных заявлений Федерального бюро расследования в Америке. Или МИ-5, ведь большое количество русских шпионов арестовывают, в том числе и в Чехии, и в Польше высылаются, тихо высылаются из Австрии.
Это был историк российской и советской разведки Борис Володарский. С ним беседовал Андрей Шар. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском областном суде сегодня состоялось первое открытое слушание по делу о теракте в аэропорту Домодедово зимой прошлого года. В Карловых Варах в Чехии местные власти решили назвать центральный парк именем убитой в 2006 году в Москве российской журналистки Анны Политковской. Опрос общественного мнения, проведенный в США сразу после первых дебатов кандидатов в президенты Барака Обамы и Митта Ромни, показали, что Ромни одержал верх в полемике с нынешним президентом. Турция возобновила обстрелы территории Сирии. Удары наносятся в ответ на минометные обстрелы с сирийской стороны. В среду тогда были убиты 5 мирных турецких граждан. Сегодня парламент Турции санкционировал разрешение военным действовать за пределами национальной территории. В Бишкеке около 50 человек пикетируют здание Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. 18 детей погибли сегодня в китайской провинции Юнань на юго-западе страны, когда на школьное здание в одной из деревень обрушился селевой поток. Роскомнадзор предлагает ограничить пользователям в возрасте до 18 лет доступ к сетям Wi-Fi в публичных местах, сообщает сегодня газета «Ведомости». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире «Круглый стол. Европа. Свободы». Тема выпуска «Французский налог на сверхбогатых. Экономика или идеология?». А в «Круглом столе» участвуют Ефим Фиштейн, Семен Мирский, Юрий Векслер, ведущий программы Кирилл Кобрин. Итак, «Круглый стол. Европа. Свободы». Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени. Не пропустите. Мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к главным темам дня. Первые дебаты между президентом США Бараком Обамой и кандидатом-республиканцем Миттом Ромни были посвящены исключительно внутриполитическим вопросам Америки. Обсуждались три темы – экономика, здравоохранение и роль правительства в жизни страны. По всем трем вопросам кандидаты высказывали противоположные мнения, передает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Первые дебаты между президентом Обамой и Миттом Ромни были посвящены исключительно внутриполитическим вопросам. Обсуждались три темы – экономика, здравоохранение и роль правительства в жизни страны. И по всем трем вопросам кандидаты высказали противоположные мнения. Президент Обама заявил, что благодаря усилиям его администрации экономика США успешно вышла из кризисного состояния и что проведенная им реформа системы медицинского страхования пошла на благо американским гражданам. Митт Ромни, в свою очередь, заявил, что результатом политики президента стало замедление роста экономики США, что реформа системы здравоохранения на самом деле дороже обойдется и государству, и гражданам, чем обещано. Ромни сказал также, что многие вопросы должны решаться не на уровне федерального правительства, как, по его словам, предпочитает президент, а на уровне штатов. Оба кандидата заострили внимание на проблеме, которую, согласно многим опросам общественного мнения, американские избиратели считают самой главной. Речь идет о создании рабочих мест. Своей первоочередной задачей, сказал Митт Ромни, я считаю создание в Америке рабочих мест. Люди страдают, и давайте посмотрим на факты за последние 4 года. Эти факты просто из ряда вон выходящие. 23 миллиона человек потеряли работу или перестали ее искать. Когда президент занял свой пост, 32 миллиона американцев получали пособия на питание. Сегодня такие пособия получают 47 миллионов человек. В прошлом году экономический рост был медленнее, чем в позапрошлом, а в позапрошлом медленнее, чем 2 года назад. Сохранение статуса кво никак не поможет тем американцам, которым сегодня сложно. Ромни изложил свой план оздоровления экономики, который предусматривает создание миллионов рабочих мест, в частности, за счет сокращения уровня налогообложения. Президент Обама парировал это заявление Ромни, отметив, что такие идеи уже были испробованы, когда Белый дом занимали республиканцы, и что эти идеи провалились. На мой взгляд, простая арифметика, здравый смысл и история демонстрируют, что это не способ добиться увеличения числа рабочих мест, сказал президент Обама. Мы это уже попробовали. То, о чем говорит губернатор Ромни, напоминает идеи, которые нам пытались сучить в 2001 и в 2003 годах. В результате этих идей темпы создания рабочих мест оказались самыми медленными за 50 лет, а мы отправились дефицитов государственного бюджета пришли к дефициту, а завершилось все это самым серьезным финансовым кризисом со времен Великой депрессии. Серьезные расхождения между кандидатами во время дебатов возникли не только по вопросам создания рабочих мест и уровню налогообложения. Кандидаты предлагают совершенно разные подходы к таким проблемам, как сокращение дефицита государственного бюджета и госдолга.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Очевидно, что первые телевизионные дебаты Барака Обамы и Митта Ромни должны быть главной темой обсуждения в сегодняшних газетах. Что интересного вы расскажете об этих публикациях?
Здравствуйте, Андрей. В редакционной статье в газете Wall Street Journal говорится, до дня выборов остался всего месяц, но дебаты кандидатов в Денвере в среду вечером показали, что кампания, по сути, только начинается. Митт Ромни оказался на высоте положения, выглядел вполне по-президентски, показал лучшее владение фактами и аргументами, чем нынешний президент, и в доверительной, оптимистичной манере обосновал необходимость перемен. Это было лучшее выступление Митта Ромни в качестве кандидата в президенты, и это было лучшее выступление республиканского кандидата после выступления Рональда Рейгана в 1980 году. Впервые Ромни удалось системно изложить свои принципиальные установки его варианта предлагаемой налоговой реформы, как ускорителя экономического роста. Ромни был также убедителен, порой заметно, в вопросах реформы здравоохранения. Временами он ставил Обаму в оборонительную позицию. Ромни не просто напомнил американцам о фактах, не красящих президентство Обамы. Он пошел дальше, объяснив конкретно, как его стратегия способна будет улучшить повседневную жизнь и состояние экономики. Обама, в свою очередь, в целом выглядел как не в своей тарелке, многословным, как всегда, и более неуверенным в себе. Это Wall Street Journal. Почему Ромни выглядел более хорошо на этих дебатах, задается вопросом старший сотрудник Вашингтонского института Брукингса Уильям Галстон на страницах либерального интернет-портала Huffington Post. И перечисляет. Во-первых, Ромни представил себя как рассудительный человек, не придерживающийся крайних взглядов и не зашоренный идеологически. Во-вторых, Ромни приводил в пример ряд историй из повседневной жизни простых людей, что пошатнуло его образ как бездушного дельца. В-третьих, Ромни представил множество деталей своей стратегии в виде добротной компьютерной презентации. В-четвертых, Ромни нащупал организующую тему для своих предложений. Это создание новых рабочих мест, размышляет Уильям Галстон в Huffington Post. Андрей.
Ладно, а какие доводы приводят американские комментаторы в пользу Барака Обамы?
Например, в редакционной статье в газете New York Times говорится, что всякий раз, когда Митт Ромни брал слово на дебатах, он искажал свою платформу, которую он представил ранее со своим кандидатом вице-президентом Полом Райаном. Он говорил о том, что не соответствует действительности. Он искажал факты. Это New York Times, Los Angeles Times. Барак Обама говорил о том, что президентский пост он занял во время экономического кризиса. Обама сказал, что достижения страны, такие как скромный рост занятости в частном секторе, восстановление автомобилестроения, медленное залечивание ран на рынке жилья, будут поставлены под угрозу, если Митт Ромни вернется к той политике, которая вызвала возникшие трудности. Математический расчет, здравый смысл и наша история показывают, что Ромни не дает рецепт роста занятости, сказал Обама. Вспомните, мы это уже пробовали. Также Los Angeles Times отмечает, что удивительно, но Обама не стал припоминать Ромни его недавние замечания, в некотором роде скандальные, о том, что 47% американцев не платят федеральный подоходный налог. Обама удивительно тоже не стал вспоминать о том, как Ромни работал в фирме Bain Capital, хотя эти важные моменты компании помогли бы ему обойти кандидата от республиканцев. Но в целом, Андрей, я должен отметить, что общий тон во всех газетах таков. Барак Обама в среду вечером был не в лучшей форме. Однако обозреватели отмечают, что впереди еще два тура теледебатов кандидатов. Андрей.
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в американской печати. Его подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 18 часов 24 минуты. Завершено расследование первого дела о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Материалы дела Максима Лузянина переданы в прокуратуру на утверждение. Ожидается, что дело будет рассмотрено в особом порядке без изучения доказательств, поскольку обвиняемый признал вину. Адвокаты других фигурантов убеждены, что суд в особом порядке в отношении Лузянина может нарушить права их подзащитных. С подробностями Наталья Джампаладова.
Сейчас обвиняемыми и подозреваемыми по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая в Москве являются 17 человек. Большая часть из них находится под арестом. В среду вечером стало известно, что завершено расследование дела одного из арестованных, Максима Лузянина. Материалы дела переданы в прокуратуру. Ему предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Свою вину предприниматель Максим Лузянин признал и попросил суд рассматривать дело в особом порядке, без исследования доказательств. Адвокаты трех других фигурантов этого дела обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой не утверждать обвинительное заключение и объединить дело Максима Лузянина с другими делами о беспорядках 6 мая. Юристы полагают, что гарантированный обвинительный приговор Лузянину не позволит им доказывать невиновность своих подзащитных. Из всех фигурантов так называемого «болотного дела» Максим Лузянин был задержан одним из первых – 28 мая. В этот же день полиция задержала еще одного подозреваемого – Андрея Барабанова. Его адвокат Светлана Сидоркина рассказала в интервью «Радио Свобода» о том, как обстоят дела у ее подзащитного.
Как следователь, я знаю о том, что следствие намерено перепредъявить обвинение окончательно по данному делу в отношении моего подзащитного. За счет того, что следственные действия нас знакомят экспертизами, которые проведены по данному делу, в том числе теми экспертизами, которые еще собираются проводить.
Вы сказали, что заново предъявят обвинения. Что меняется?
Это просто практика такая, первоначально предъявленная моему подзащитному. Оно такое обтекаемое и неконкретизированное. Я предполагаю, что теперь оно будет более конкретизировано.
Наличие самого факта массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая неоднократно ставили под сомнение правозащитники. Они даже опубликовали открытое письмо с требованием провести объективное расследование. Член бюро движения «Солидарность» Илья Яшин, который является свидетелем по так называемому «болотному делу», считает, что признание вины Максимом Лузяниным упростит задачу обвинителей. Им не придется доказывать факт массовых беспорядков.
Но роль господина Лузянина вообще не очень ясна в этом деле, потому что это активист, которого до 6 мая вообще никто не знал. Сам факт его появления на Болотной площади оставляет вопрос. Тем более, что он действительно вел себя там довольно активно и, как многие считают, несколько провокационно. Сейчас он пошел на сделку со следствием, поэтому именно его дело будет рассматриваться первым. И это, конечно, даст следствию заметные преимущества, потому что будет, видимо, действовать принцип преюдиции. И если господин Лузянин признает факт участия в массовых беспорядках, следствию не понадобится доказывать, что эти беспорядки были. То есть факт беспорядка будет считаться доказанным, что, конечно, осложнит ситуацию для тех, кто отрицает свое участие в массовых беспорядках, просто потому что не было никаких массовых беспорядков. По-прежнему считаем всех людей, которые находятся по обвинениям части массовых беспорядков политическими заключенными, в том числе Лузянина, даже несмотря на то, что он пошел на сделку со следствием.
Самого Илью Яшина в пятницу ждут в Следственном комитете. От очередного допроса политик ничего хорошего не ждет.
Мне сказали, что ко мне есть новые вопросы в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Возможно, это связано с теми показаниями, которые дали те люди, которые сейчас уже находятся в СИЗО по обвинению в участии в массовых беспорядках. Не было ощущения, что дело затухло. Не было ощущения, что можно расслабиться, и я, в принципе, ожидал вызова на допрос. Не могу сказать, что я ожидаю чего-то конкретного, там, предъявления обвинений, но опасения, в принципе, такие есть, потому что я понимаю, что я и другие мои коллеги, мы по-прежнему находимся в зоне риска, и планы Следственного комитета объявить нас организаторами массовых беспорядков остаются в силе. По моим ощущениям, болотное дело вообще остается в числе приоритетных политических дел для действующей власти.
Летом Илью Яшина, а также других лидеров протестной кампании Сергея Удальцова, Алексея Навального, Бориса Немцова, Ксению Собчак несколько раз вызывали в Следственный комитет в качестве свидетелей по болотному делу. Накануне стало известно, что с 11 сентября в федеральный розыск объявлена еще одна подозреваемая – Анастасия Рыбаченко. В июле этого года она уехала за границу. Активистка сообщила, что поступила в технологический университет Таллина, где будет учиться год, после чего она намерена вернуться в Россию. Комитет 6 мая, организованный в поддержку фигурантов болотного дела, объявил 10 дней с 20 по 30 октября так называемой декадой единых действий. Активисты намерены провести несколько акций, говорит участник комитета Александр Иванов.
На 27 октября мы планируем большой митинг в Москве и по возможности общероссийскую кампанию. В преддверии митинга вот у нас сейчас по планам мы провести серию одиночных пикетов в поддержку Володи Акименкова, который теряет зрение в СИЗО.
6 октября активисты на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге проведут акцию под названием «Письма узникам Болотной». Писать письма питерские активисты собираются каждый месяц по 6 числам. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Министерстве иностранных дел России заявляют, что обвинения США в отношении россиян в том, что они экспортировали незаконно устройство... Обвинения США в отношении нескольких россиян, якобы передававших России технологии, которые могут быть использованы в военных целях, носят уголовный характер и никак не связаны с разведывательной деятельностью. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. В Московском областном суде сегодня состоялось первое открытое слушание по делу о теракте в аэропорту Домодедово, совершенном зимой прошлого года. Ранее заседания проходили в закрытом режиме. В Карловых Варах на западе Чехии местные власти решили назвать центральный парк именем убитой в 2006 году в Москве российской журналистки Анны Политковской. Опросы общественного мнения, проведенные в США сразу после первых дебатов кандидатов в президенты Барака Обамы и Митта Ромни, показали, что Ромни одержал верх в полемике с нынешним президентом. В частности, по результатам опроса телеканала CNN, почти три четверти опрошенных отдали предпочтение республиканцу Митту Ромни. Турция возобновила сегодня обстрелы территории Сирии в ответ на минометные обстрелы с сирийской стороны в среду. Тогда были убиты 5 мирных турецких граждан. Правительство Турции получило одобрение от парламента использовать военные подразделения за пределами национальной территории. В Бишкеке около 50 человек пикетируют здание Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, требуя освободить лидеров оппозиционной партии Ата-Журт. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Одна из тем программы такова. Власти Москвы едва не запретили сегодня проведение акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской в день ее гибели 7 октября. Почему именем погибшей журналистки называют улицы и скверы в европейских городах, но не в России? Поговорю на эту тему с Александром Черкасовым из общества «Мемориал». Сегодня один из парков города Карловы Вары в Чехии был назван именем Анны Политковской. Расскажем и об этом подробнее. По оценкам обозревателей и телезрителей, Митт Ромни выглядел убедительнее Барака Обамы во время первых телевизионных дебатов кандидатов в президенты США. Что это изменит в предвыборной кампании? Поговорю на эту тему с экспертами. В США разоблачена подпольная сеть, занимавшаяся незаконным экспортом в Россию электронных устройств двойного назначения. Почему Москва отрицает, что речь идет о шпионаже? Поговорим об этом с историком российских и советских спецслужб. Такова основная политические темы дня. В конце выпуска расскажу о том, что в Берлине открывается громадная выставка под названием «Русские немцы. Тысячи лет искусства, истории и культуры». Это одно из ключевых событий года России в Германии, года Германии в России. Там прослеживаются разнообразные отношения русского и немецкого народа или российского народа со времен Средневековья, там, тысячелетнего протяжения эти отношения, первых торговых контактов между средневековыми Северо-Западной Русью и Северной Германией. С этого открывается экспозиция. Позиция. Подробнее о концепции выставки «Радио Свобода» рассказал президент Фонда прусского культурного наследия, один из организаторов этого мероприятия Герман Парцингер. Давайте послушаем.
Это не есть в чистом виде культурно-историческая выставка. Это в результате понемногу от всего. Прежде всего, попытка представить ход истории двух стран, которые, если обернуться на 20-е столетие, столкнулись с ужасными военными противостояниями. Но если взглянуть на прошлое в более далекой перспективе, в перспективе в тысячу лет, как мы попробовали сделать, то мы видим множество важных внутренних связей между народами двух стран. Мы сошлись на признании того факта, что оба народа интересуются друг другом. И Иногда они даже бывают в восторге друг от друга, несмотря на прошедшие в 20 веке войны, а может быть и благодаря им. Мы решили концентрироваться не на том, что разъединяло наши народы, а на том, что их объединяло на протяжении веков, объединяло в рамках европейской культуры. Выставка представляет Россию как часть Европы и ее культуры. Не в смысле современной повседневной политики, а в плане культурной политики. Выставка – взгляд назад на 1000 лет истории связи между русскими и немцами. Сама является поиском следов контактов между двумя народами в прошлом, поиском следов русских в немецкой истории и немцев в русской. Можно иногда изумляться фактом, открывающимся на таком пути в прошлое. Позади у нас вместе много. Это и Петр Великий, и Екатерина II, но это и Василий Кандинский. Многое, что является частью культурной истории как русских, так и немцев, имеет смысл освежить в памяти. Я полагаю, что без знания прошлого нет будущего, а наличие такого знания учит народы уважать друг друга.
Немецкий историк Герман Парцингер – один из организаторов выставки «Русские немцы. 1000 лет искусства, истории и культуры». Об этом расскажу об этой выставке в завершении итогового выпуска программы «Время свободы» и открою программу в 20.05.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. В Киргизии после задержания лидеров оппозиции начались новые акции протеста. Люди вышли на митинги в столице, Бишкеке и на юге страны в городе Джалал-Абад. Они потребовали освободить лидеров оппозиционной партии, арестованных в рамках расследования уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, рассказывает Татьяна Ольховская.
Задержание лидеров киргизской оппозиции по обвинению в попытке насильственно захватить власть привело к новым акциям протеста. Около 100 человек в Бишкеке и более 500 на юге в городе Джалал-Абад вышли на митинг с требованием освободить лидеров оппозиционной партии Атаджурт – Камчибека Ташиева, Садыра Джапарова и Таланта Мамытова. Их арестовали в рамках расследования уголовного дела по двум статьям – за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и попытку насильственно захватить власть. Задержанные, по словам их адвокатов, все обвинения отрицают. Адвокат Камчибека Ташиева и Крамедин Айткулов в интервью «Радио Свобода» назвал арест оппозиционных лидеров незаконным и политически мотивированным.
Задержание, в принципе, было незаконное, потому что они депутаты, и они возбудили уголовное дело именно по этой статье «Насильственный захват власти», именно для того, чтобы без согласия парламента иметь возможность их закрыть. Просто смешно, что несколько человек пересекли ограду, и это считают насильственным захватом власти, покушением, так сказать. Даже если он на митинге говорил, что необходимо сменить власть, то он никак не имел в виду именно насильственным, неконституционным путем. Сам Ташиев говорит, что его не пускали в Диор-Кукенеш, и он был вынужден пойти на свое рабочее место через ограду.
Оппозиционная партия «Таджурт» намерена продолжать митинги в случае, если требования по освобождению лидеров не будут выполнены. В официальном заявлении политической организации говорится, что массовые акции запланированы в Бишкеке, административном центре Сыкульской области городе Каракол, а также областных центрах на юге – в Джалал-Абаде, Аше и Баткене. Сторонники задержанных, однако, пообещали, что акции будут проходить мирно. Пресс-секретарь партии «Таджурт» Нургазан Аркулов поясняет.
Народ очень недоволен, к нам поступает очень много звонков. Мы призываем народ не предпринимать никаких противозаконных действий. Но, несмотря на это, на сегодняшний момент точно уже известно, что в южных областях намечаются очень большие митинги. Они будут носить бессрочный характер до тех пор, пока не отпустят наших лидеров.
Лидеров оппозиции арестовали после митинга, который они провели в среду 3 октября на центральной площади Бишкека у здания Белого дома, где располагается парламент и администрация президента Киргизии. Участники акции требовали национализировать крупнейшую золотодобывающую компанию страны «Кумтор». Несколько человек, в числе которых был и лидер партии «Атаджурт» Камчибек Ташиев, попытались прорваться в Белый дом. Для разгона демонстрантов сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По данным Министерства здравоохранения Киргизии, во время беспорядков пострадали 12 человек, 7 из них были госпитализированы. Для расследования всех обстоятельств происшествия образована межведомственная комиссия из числа представителей правоохранительных структур. Задержанным лидерам оппозиции Камчибеку Ташиеву, Садыру Джапарову и Таланту Мамырову предъявят обвинение и изберут меру пресечения через 2 суток после ареста. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер.
Радио российская благосфера обсуждает инициативу Роскомнадзора запретить детям до 18 лет пользоваться публичными сетями Wi-Fi. Сейчас такие услуги предоставляются во многих кафе и ресторанах, а в планах обеспечить доступ к беспроводному интернету в московском метро. Эта идея возникла в связи с принятием закона о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, однако неясно, каким образом запретить доступ к подключению. К этой инициативе блогеры отнеслись негативно. Папа Джен объясняет свое возмущение некомпетентностью чиновников, выступающих с подобными инициативами.
Тогда надо GPRS и 3G запретить. Вы видели на улице парня со смартфоном или планшетом? Срочно звоните в полицию. Пусть проверяют возраст гражданина и не включен ли у него GPRS или того хуже – 3G.
Автор юмористических произведений Олег Козырев в «Живом журнале» предлагает не отключать от интернета детей и подростков, а партию «Единая Россия» отключить от всех ее диких предложений.
Казалось бы, сложно удивиться в нынешнем вале иногда агрессивных, а иногда нелепых законов, но инициатива запретить детям доступ к Wi-Fi в общественных местах совершенно странная. Я с ужасом пытаюсь себе представить, как смотрят на детей наши законодатели, как на маньяков. Школьники пользуются интернетом для учебы, для игр, для общения. Я понимаю, если бы в общественных сетях просто был закрыт доступ к определенным сайтам. Тут хоть логика есть, но сам-то Wi-Fi зачем закрывать? Законодатели давно со своими детьми общались? Вы вообще в курсе, что во многих школах введены электронные дневники, что часть заданий учителя вывешивают в электронных кабинетах? Дети ходят с ноутбуками, сидят в кафе, делают домашку. Чем это плохо? Так работает весь мир. Особенно в больших городах, где иногда приходится ждать родителя, который заберет из школы. Wi-Fi – там спасение, так как позволяет начать выполнять домашнее задание до того, как вечером доберешься до дома.
В комментариях к этому посту предложение запретить детям пользоваться Wi-Fi в публичных местах назвали очередной попыткой вмешаться в частную жизнь граждан. РТВРУ пишет.
Когда в нелепых попытках заткнуть рот людям, говорящим правду, государство пытается лезть в жизнь общества, возникают вот такие инициативы.
Блогер «Просто Вова» с этой репликой соглашается. По его мнению, излишний контроль доступной детям информации не всегда дает позитивные результаты.
Сам я хоть и вышел давно из подросткового возраста, все-таки слежу за действиями, которые совершаются в нашей стране в рамках так называемой защиты прав детей. И чем больше слежу, тем больше думаю, что скоро надо будет уже самих детей защищать от этого закона. Заметили везде эти безумные 14+, 16+, раздражают? Разумеется, раздражают, потому что никто не понимает, почему в 15 лет нельзя смотреть то, что можно в 17 лет. Мы вот кровавые боевики с Ван Даммом в 13 смотрели, и ничего, нормальными людьми выросли».
Доступ детей к информации, рассчитанной на взрослую аудиторию, волнует и западных блогеров. Решение связанных с этим проблем возлагается в основном не на плечи государства, а родителей и частных компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения. В Великобритании, например, родителям предлагают приобрести специальную программу, позволяющую контролировать, какие сайты просматривались с компьютера, на котором она установлена. В Австралии для того, чтобы объяснить гражданам, как защитить себя и своих детей онлайн, создан специальный сайт Stay Smart Online. В блоге на этом сайте Абул Резви пишет о том, что нужно делать, когда ребенок делает первые шаги в интернете.
Интернет – это вселенная информации и возможностей для австралийских пользователей. Но родители и опекуны обеспокоены тем, что дети могут увидеть онлайн что-то, не предназначенное для их глаз, или столкнуться с неадекватным поведением других пользователей. Существует множество способов, как защитить от этого несовершеннолетних, но самый важный из них – открытый разговор с ребенком о пользовании интернетом и правилах поведения онлайн, включая информацию о том, что делать и к кому обращаться, если возникнут сомнения и беспокойства, связанные с пользованием интернетом.
Резви предлагает родителям не только скачать бесплатные программы, запрещающие доступ на определенные сайты, но и дает ссылки на брошюры, в которых собраны советы для детей, как безопасно пользоваться интернетом. В США при обсуждении доступа детей к онлайн-информации не забывают о правах правах ребенка. В посвященном технологиям блоге Beats на сайте газеты New York Times пишут о дискуссии, которая ведется между менеджментом социальной сети Facebook и ведомством, ответственным за выполнение закона, запрещающего распространение в сети частной информации о ребенке.
Функция лайк, как считают в Фейсбуке, относится к области свободы высказываний, и ограничить эту функцию означало бы посягнуть на конституционные права пользователя. Ограничение правительством возможности подросткам принимать участие в дискуссии онлайн противоречит первой поправке Конституции США, запрещающей посягать на свободу слова и свободу собраний. В настоящий момент, согласно акту о защите личной информации ребенка, сайты, которые собирают такие данные, должны получить письменное разрешение у родителей на регистрацию детей моложе 13 лет. Профили в Фейсбуке есть у миллионов несовершеннолетних, а многочисленные исследования показывают, что родители помогают детям завести себе профиль в социальных сетях.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Обвинение США в отношении нескольких россиян, якобы передававших России технологии, которые могут быть использованы в военных целях, носят уголовный характер и никак не связаны с разведывательной деятельностью, утверждает заместитель главы МИД России Сергей Рябков. В Московском областном суде состоялось первое открытое слушание по делу о теракте в аэропорту Домодедово, совершенном зимой прошлого года. В Карловых Варах на западе Чехии местные власти решили назвать центральный парк именем убитой в 2006 году в Москве российской журналистки Анны Политковской. Опрос общественного мнения, проведенное в США сразу после первых дебатов кандидатов в президенты Барака Обамы и Митта Ромни, показали, что Ромни одержал верх в полемике с нынешним президентом. Турция возобновила обстрелы территории Сирии. Удары наносятся в ответ на минометные обстрелы сирийской стороны. В среду тогда были убиты 5 мирных турецких граждан. В Бишкеке около 50 человек пикетировали сегодня здание Государственного комитета национальной безопасности Киргизии, требуя освободить 3 лидеров оппозиционной партии Ата-Жут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Деятельность правозащитников России под угрозой.
Комментарии экспертов.
Мария Липман о предвыборных дебатах в США.
В блогах Свободы.
Илья Мильштейн. Бешеная рекламная кампания.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В России будет повышен лимит страховых выплат государства по частным вкладам в банках в случае их банкротства в 1,5 раза. С нынешних 700 тысяч рублей до 1 миллиона. Детали новой схемы еще будут обсуждаться, однако принципиальное решение было принято в среду на совещании в правительство. В последний раз потолок страховых выплат по частным банковским вкладам в России повышался на пике недавнего финансового кризиса в октябре 2008 года. Подробнее о новых планах в экономической панораме ее автор Сергей Синицкий.
Закон о страховании частных вкладов в банках был принят в России в конце 2003 года, и тогда каких-то конкретных планов относительно сроков дальнейшего повышения максимальной суммы вклада, на которую распространяются гарантии специального государственного ведомства, нынешнего агентства по страхованию вкладов, просто не было. Более того, в проекте закона значилась меньшая сумма, чем 100 тысяч рублей, которая и была в итоге одобрена парламентом, вспоминает один из ведущих разработчиков этого закона, бывший председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Оказалось, что 100 тысяч система страхования выдержала очень легко. Когда принимался первый закон, авторы закона хотели страховать 90% только до того потолка, который должен был бы быть принят. Вот если 100 тысяч, то до 90 тысяч хотели страховать, а 10% рисков должны были нести граждане. Но было принято решение, что до 100 тысяч и 100% будет застраховано. Теоретически граждане не должны нести вклады в те банки, которые плохо стоят на ногах, и эти 10% должны стимулировать осторожность. Но гражданину очень трудно понять, какой банк стоит на ногах и какой нет. Поэтому в конце концов было решено отказаться от этих 10%. Правда, тут же возник так называемый моральный риск, и гражданин стал уже просто откровенно стимулироваться к тому, чтобы он нес деньги в тот банк, который обещает самые высокие проценты. Это, надо сказать, в последнее время происходило. Но сейчас в работе закон, который позволяет Центральному банку регулировать проценты, предлагаемые банком по депозитам. Это, я думаю, уравновесит ситуацию.
При планируемом теперь новом повышении лимита выплат по частным вкладам в российских банках с 700 тысяч рублей до 1 миллиона, сколь вероятно, по вашим представлениям, решение страховать уже не все 100% соответствующего вклада, а, скажем, 90%?
Я думаю, что будет принято решение страховать 100%, хотя бы потому, я так думаю, что уже в работе закон, который разрешает Центральному банку проценты регулировать.
Крупнейшие российские банки опасаются, что сохранение 100% гарантий по вкладам в условиях увеличения самой суммы вклада, подпадающей под это страхование, приведет к тому, что многие их клиенты предпочтут перевести свои накопления в менее крупные банки, но которые предлагают более высокие проценты по вкладам. Однако, если Центральный банк начнет регулировать эти ставки, когда готовящийся ныне закон вступит в силу, снимет ли это опасения крупнейших банков? Или даже новый закон, на ваш взгляд, не решит проблему полностью? Банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
Я думаю, что полностью совсем она решена не будет, потому что все-таки, даже если ЦБ будет регулировать ставки, все равно там будет некий коридор. Но, тем не менее, все равно, скорее всего, эти максимальные ставки, которые он может установить, они будут выше, чем сейчас предлагают крупнейшие банки, собственно, которые высказывают все это беспокойство. То есть само по себе введение жесткого регулирования еще не гарантирует решение проблемы. Ну, нужны какие-то детали, какой-то, может быть, более тонкая настройка, скажем так.
Когда в 2008 году лимит страхового покрытия по частным вкладам в России был повышен с 400 до 700 тысяч рублей, 95% всех частных вкладов в стране не превышали 400 тысяч. Теперь, перед новым повышением лимита, какая часть всех частных вкладов в стране подпадает под действующий лимит до 700 тысяч? Павел Медведев.
Сейчас застраховано, если по штукам считать, приблизительно 98% вкладов. Но если считать по рублям, это меньше 50%. То есть очень крупные вклады составляют очень заметную долю в депозитах банков. И если будет потолок повышен, ну, это значит, что большая часть вкладов будет застрахована, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас многие люди дробят свои вклады, раскладывают по разным банкам. Тогда потребность в граблении будет меньше.
По представлениям банковского аналитика, сколь велика вероятность того, что государство российское на этот раз решится на перенос части рисков по вкладам на самих вкладчиков, отказавшись от 100% покрытия как самого вклада, так и процентов по нему? Наталья Березина, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что это нельзя исключать совершенно, хотя это будет, безусловно, очень тяжелый шаг, потому что если представить себе население, особенно учитывая, что у нас все-таки не настолько сильный уровень финансовой грамотности, в понимании среднего человека большая разница. Уже не 100% уверенность, скажем так, это плохо. Поэтому, возможно, они это сделают, но это придется разъяснять каким-то образом, подробно и так далее. То есть не 100%, 90% страховка – это такой сомнительный шаг. И отказ от страхования процентов – это тоже должно вызвать, я думаю, бурю негодования со стороны вкладчиков. Мне кажется, это не очень привлекательный, возможно, маневр.
В России планируется повысить лимит страховых выплат государства по частным вкладам в банках в случае их банкротства в 1,5 раза с нынешних 700 тысяч рублей до 1 миллиона.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Сергей Сининский. И в заключение нашей программы репортаж, который мы получили из Израиля. Сегодня, 4 октября, не вышла старейшая израильская газета «Гаарец», передает Элла Котлер.
На прошлой неделе коллектив «Гаарец» уже пытался оказать давление на владельцев подобным образом. была проведена двухчасовая забастовка, которая привела к срыву сроков выпуска номера. «Гаарец» – не первое израильское печатное издание, в последнее время столкнувшееся со сложностями финансового характера. Газета «Маариф» уже пережила волну связанных с кризисом увольнений, и бывшие и настоящие сотрудники издания продолжают требовать отмены предпринятых руководством антикризисных мер и добиваются финансовой поддержки от государства. В минувшую среду журналисты «Маарифа» провели демонстрацию у резиденции премьер-министра Израиля, требуя от правительства помощи в разрешении финансового кризиса. 20% акций газеты «Гаарец» принадлежат с недавних пор Леониду Невзлину. Реакцию пресс-службы Невзлина по поводу проблем с газетой корреспонденту «Радио Свобода» получить не удалось. Эфраим Ганор, один из старейших израильских журналистов-аналитиков, полагает, что к проблемам газету привела ее крайне левая позиция.
Финансовые сложности в газете начались не вчера, а еще несколько лет назад. «Гаарец» давно теряла как подписчиков, так и просто читателей из-за того, что постоянно выдерживала одну и ту же идеологическую линию – крайне левую. Далеко не все согласны с такой платформой. Кроме того, из-за своей воинствующей левизны газета теряла и рекламодателей. Спад в количестве читателей и рекламодателей продолжался 10 лет. Сказалась и так называемая «революция средств массовой информации», переход от бумажной прессы к интернет-изданиям. Это, безусловно, подействовало на всех без исключения, но при имеющихся трудностях «Гаарец» стало именно для этой газеты серьезным ударом.
С Эфраимом Ганором согласен и публицист и политолог Арик Эльман, который отметил, что решение руководства продиктовано жесткой необходимостью.
Бизнес-модель газеты не выдерживает, так сказать, внешние инвесторы, видимо, закончились. Пришла пора сокращений. Следующий этап – это попытка сократить расходы, сокращение расходов требует увольнения сотрудников. Мы знаем, к примеру, «Арес», к примеру, «Маарива», что израильские СМИ, они делаются достаточно большим количеством людей. И что наводит на мысль, что там изначально было слишком много сотрудников. Это наслаивается на общий рекламный кризис, который, так сказать, начался еще в прошлом году с социальными протестами прошлого лета, которые привели к снижению рекламных бюджетов. Это соответствует общему настроению вообще в народе, которое дает очень невысокий процент доверия во всех опросах израильским СМИ. То есть ищет, что называется, информации правды в других местах, в первую очередь в интернете, естественно.
По мнению политолога Арика Эльмана, исчезновение «Гаарца», если таковое произойдет, станет знаком того, что предлагаемая этим изданием модель непригодна для современных масс-медиа.
Те, кто оплакивает ее, возможно, конец, они говорят о том, что вот, значит, израильская демократия страдает, израильская свобода прессы страдает. Но я на самом деле думаю, что происходит крушение некой модели израильской прессы.
Как отметил Эльман, многие молодые журналисты начинали карьеру в газете «Гаарец» и в результате оказывались индоктринированы идеологией издания, от которой не пытались избавиться позднее. Это привело к тому, что израильская журналистика в основном исповедует левые взгляды, тогда как политические пристрастия и взгляды читателей стали более правыми.
Честно, такая ситуация, в которой существует столь принципиальное идеологическое расхождение между большинством журналистов и большинством читателей, оно продолжаться не может. Не говоря уже о том, что есть дополнительный фактор. Тот факт, что большинство журналистов поступает из одной и той же социоэкономической, культурной, этнической даже среды, приводит к тому, что большое число потенциальных читателей, они изначально остались за бортом.
Эфраим Ганор считает, что «Гаарец» не получит финансовой поддержки от государства.
Я думаю, что они получат какое-то вливание из левых кругов, что многолетние верные подписчики, разделяющие идеологию газеты, поддержат журналистов. Но от правительства «Гаарец» помощи не получит. Газете помогала держаться на плаву принадлежащая ей типография, которая печатает бесплатную ежедневную газету «Исраэл Хайом».
Газета «Исраэль Айом» принадлежит американскому миллиардеру Шелдону Эдельсону, известному своими близкими связями с Бениамином Нетаньяху, премьер-министром Израиля. Это самое крупное по тиражу издание в Израиле, и многие считают, что появление этой газеты 5 лет назад изменило правила игры на израильском газетном рынке. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Репортаж Эллы Котлер завершил заключительный информационный час программы «Время свободы». Над этим выпуском программы работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача Владимира Карамурзы «Грани времени». Она посвящена событиям октября 1993 года, участники дискуссии, бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов и спикер Первой Государственной Думы Иван Рыбкин. Оставайтесь на наших волнах. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Свободе. Быстро и точно.
Общество проголосовало за перемены. Надеемся, что в конечном итоге...
Отказался от каких-либо комментариев по этому поводу и не стал опровергать...
Мы крайне озабочены количеством беженцев, которые мы видим, ростом насилия, которое...
После подписания договора формула цены на российский газ менялась 5 раз.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какую роль сыграли октябрьские события 1993 года в судьбах российского парламентаризма? Об этом спорят бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов и спикер Первой Государственной Думы Иван Рыбкин.
Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 7 утра. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.